Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсенсизби? 15 ноябрь, жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык турузун темалары. Садыр Жапаров кызматын тапшырар алдында журналисттер үчүн маалымат жыйын куруп, коррупция, кем байлыктар маселеси, тышкы карыз жана конституция реформасы тууралуу суроолорго жооп берди.
Журналисттердин бирөөнө дагы эч ким тийбесин, ар ким өзүнүн баягы ойлорун ачык жана айкын айтып турганга шарт түзүп берели деген талаптарды койду.
Кара суу районуна аким болот дээлген Эрматбек Исмаиловдун тегерегинде талаш тартыш күчөдү. Айрымдар бул дайындоону алдагы шайлоо менен байланыштырууда.
Биз байкагандай, жаңы келген бийлик шайлоо өткөрүүгө байланышкан ар кандай аракеттерге барып жатат. Раим Атраимовду деле кое берип жиберишпедиби?
Ошондой эле алдыда миң санат түрмөгүнөн кыска убакытта өлкөсүн өнүктүрө алган башкаруучулардын бири Ли Куан Ю тууралуу айтып бермекчибиз. Радио толкунду которбой туруңуз. Адегенде жаңылыктарды угалып, микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
Саламатсызбы? Коронавируска каршы республикалык штабтын бүгүнкү 15 ноябрдагы маалыматына караганда кечеден бери бул илдеттен 3 адам каза болду. Алардын экөө Бишкек шаарынан, бири Ош облусунда, жалпысынан март айынан бери көз жумгандардын саны 1199 кишиге жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 551 адамдан табылды. Оору жуккандардын жалпы саны 66504 адамга жетти. Бир күндө 474 адам сакайып чыгып, айыккандардын саны 57321 адам болду. Кыргызстанда март айынын этегинде баштаган эпидемия июль айында курчуп, көп киши каза болгон. Сентябрдан тарта каза болгондор кайра катталып жатат. Оорунун экинчи толкуну октябрда башталды. Садыр Жапаров президенттин милдетин аткаруучу кызматын тапшырып бергенден кийин конституцияга ылайык президенттин милдетин аткара баштаган спикер Талант Мамытов 14 ноябрда кайрылуу жасады. Анда Кыргызстан 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоодон кийин саясий кризистен чыкканы, ушул тапта укук коргоо органдары, соттор, мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары штаттык режимде иштеп жатканын айтып, шайлоо маселесине да токтолду.
2021 жылдын 10 январына белгиленген президенттик шайлоону ачык жана мыйзам чегинде өткөрүү, бардык талапкерлер үчүн бирдей шарт түзүү менен элдин эркин тандоосун камсыз кылуу.
Президенттик шайлоого катышуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына 63 жаран арыз берди. Кыргызстанда 4 октябрда кезектеги парламенттик шайлоо өтүп, анын бурмаланган жыйынтыгына нааразы болгон 10 чакты саясий партия 5 октябрда Бишкекте митинг өткөргөн. Митинг башламандыкка айланып, ал окуя бийликтин алмашуусун алып келди. Сооронбай Жээнбеков 16 октябрда президенттик кызматын тапшырып берген. Президенттин милдетин аткарып, президент милдетин ээлик толкундоо убагында талапкерлери түрмөдөн бошотуп алган Садыр Жапаров аткарып калган. Ал президенттикке талапкерлигин койгону үчүн кызматын 14 ноябрда тапшырды. Мыйзам боюнча парламент спикери Талант Мамытов президенттин милдетин убактылуу аткарып жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнөн мурда өтчү президенттик шайлоону келерки жылдын 10 январына белгиледи. Президенттик шайлоонун жыйынтыктары аныкталганга чейин премьер-министрдин кызматтык ыйгарым укуктары токтотулду. Тиешелүү буйрукка 15 ноябрда премьер-министр Садыр Жапаров кол койгонун өкмөттүн басымсыз кызматы билдирди. Ушул эле буйрукка ылайык шайлоо мезгилинде премьер-министрдин милдетин аткаруу мыйзам боюнча биринчи вице-премьер-министр Артем Новиковго жүктөлдү. Тоолу Карабакта мурда Азербайжанга таандык аймактарды 15 ноябрдан тартып Азербайжан бийликтерине тапшырууга милдеттүү. Бул шарт жикчил Тоолу Карабак аймагындагы 6 аптага созулган согушту токтоткон тынчтык келишиминин бир бөлүгү болуп саналат. Карвачар районунун көптөгөн армян тектүү тургундары 14 ноябрдан тартып көчүп келе баштагандыгын, алардын айрымдары кетеринде өз үйлөрүн өрттөп салышкандыгын Азаттыктын армян кызматы жазды. Карвачар районунда мурда негизинен азербайжандар байырлашчу. 1990-жылдагы согуштан кийин азербайжандардын көпчүлүгү сүрүлүп чыгарылган. Эми алардын үйлөрүн ээлеп калган армяндар кайра көчүп кетишүүдө. Кремлдин маалымдашынча, Орусиянын президенти Владимир Путин Азербайжан президенти Илхам Алиевке 14 ноябрда кайрылып, Тоолу Карабактагы азербайжандарга өткөрүлүп бериле турган аймактардагы христиан чиркөөлөрүн сактоого үндөдү. Коронавирус күнүгө 1300 ашык адамдан аныкталып, илдет күчөп турган маалда. Кечиресиздер, Молдовада президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүп жатат. 1 ноябрда өткөн шайлоодо учурда президент орусиячыл Игорь Додон жана анын башкы атаандашы батышчыл саясатчы Майя Санду шайлоочулардын 50% ашыгын добушун ала алган эмес. шайлоонун биринчи айлампасында шайлоочулардын катышуусу 42.76% гана түзгөн. Эң төмөнкү добуш берүү 25 жашка чейинки жаштар арасында болду.
Рахмат, Бакыт Төрөгелди уулу айтып берген. Бул жана башка кабарлардын толук версиясын Азаттык Чекит орг сайтынан окуй аласыз. Эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат менен азыр таанышып алыңыз. Эртең 16-ноябрда айрым аймактарда жаан жайт, кар кайланат. Кээ бир аймактарда абанын температурасы Талас, Чүй облустарында түнкүсүн -8, -2, күндүз -4-+3 чейин көтөрүлөт. Ош, Баткен, Жалат облустарында түнкүсүн -4, +1, күндүз 3-8 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -6 градуска чейин төмөндөт, күндүз +2, +7. Нарынды дыйканчылык аймактарында түнкүсүн -10, -5, күндүз -4, +4 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -20 чейин түшөт, күндүз -10, -5 градус. Бишкек шаарында түнкүсүн -4, -2, күндүз 3-1 градус болот. Баяндарга өтөлү, мурдагы президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров кызматын тапшырар алдында бейшемби күнү маалымат жыйын өткөрдү. Анда коррупцияга каршы күрөш, өлкөдөгү кем байлыктар маселеси, тышкы карыз жана конституциялык реформа тууралуу суроолорго жооп берди. Жыйынга кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу катышып келген.
Бул Кыргызстанда парламенттик шайлоодон кийин бийликке келген Садыр Жапаровдун президенттин милдетин аткаруучу катары биринчи жана акыркы басымсыз жыйыны болуп калды. Жапаровдун пресс-конференциясы борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстанда президенттик шайлоого талапкерлигин көрсөткөндөрдүн документин кабыл алууга 2 күн калганда уюштурулду. 12-ноябрда коомдук телерадио корпорациясында өткөн жыйын анын бир айлык ишинин жыйынтыгы катары бааланды. Журналисттер көбүнчө Садыр Жапаров буга чейин эл менен жолугушууда жана айрым телеканалдарда курган маегинде позициясын билдирген темалар боюнча суроолорду узатты. Алгач эле конституциялык реформа тууралуу суроо берилип, Жапаров ага мындайча жооп берди.
Билишимче, маган берген маалымат боюнча партиялык дагы болот. Азыр ошол долбоорунда 35 бир мандаттуу округ болсо, 55 партиялар менен келсин деп ушундай долбоордуго жасап атышыптыр. Ошондо 90 депутат болсун деген ушундай сунуштар бар экен.
Ал конституциянын жаңы долбоору Жогорку Кеңештин жана коомчулуктун талкуусуна качан чыгарыларын тактаган жок. Баш мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр элдин көз алдында түз эфирде талкууланат деп убада берди. Ал конституцияны өзгөртүү ниетин өкмөт башчылыкка сунушталып жатканда эле билдирген жана президенттик башкарууну орнотуп өкмөттү жоюу керектигин айткан. Жарандык коомдун айрым өкүлдөрү Жогорку Кеңештин кээ бир депутаттары президенттик башкаруу мамлекетти артка тартарын айтып, Жапаровдун бул демилгесин колдобой келет. Коомчулукта президенттик башкаруу бийликти бир колго топтоп, жеке басар диктатуралык бийликти жаратат деген кооптонуу бар. Жапаров ага жол бербей турганын айтып, ишендирүүгө аракет кылды.
Бардыгына ошо суранып айтып аттым, саясий куугунтук болбосун деп ачык дагы айттым, муну көрдүңүздөр. Саясий куугунтуктарды журналисттердин бирөөнө дагы эч ким тийбесин, ар ким өзүнүн баягы ойлорун ачык жана айкын айтып турганга шарт түзүп берели деген талаптарды койдум.
Жапаровдун басымсыз жыйынында коррупцияга каршы күрөш да эң көп берилген суроолордун бири болду. Ал өкмөт башчылыкка сунушталып жатканда кийин аймактарда эл менен жолугушууда жемкорлук менен күрөшүү тууралуу кат-кат убадаларды берген. Ал эми мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун маселесине келгенде, Матраимов мыйзамсыз байыган мүлктү жана акчаны кайтарып берейин деп өзү суранганын билдирди.
Мен саясий чечим кабыл сурандым. Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасына муну камап койгон менен эмне пайда дедик. 6-7 саат ошондой совещание өттү бизде. Анан кийин бул өзү дагы ачыгын айтты. Мени камап койгон менен эч нерсе келбейт. Андан көрө мен ошол баякы мамлекеттен алганымды же болбосо баягы мыйзамсыз байыган мүлктөрүмдүн баарын, акчамдын баарын Кыргызстанга кайрап келип киргизип берейин деп ушундай сурангандан кийин ушундай бир саясий чечимди кабыл алдык биз.
Садыр Жапаров октябрь окуяларынан кийин президенттик кызматты да, өкмөт башчылыкты да бир колго алды. Саясаттагы үзөңгүлөштөрүн атайын кызматтын башкы прокуратуранын жетекчилигине дайындады. Саясаттагы дагы бир жакын кишиси Талант Мамытов Жогорку Кеңештин төрагасы болду. Жапаров соңку басымсыз жыйынынан кийин талдоочулардын пикирин уктук. Алардын бири парламенттин мурдагы вице спикери Кубанычбек Исабеков.
Ар ким өзүнүн ишенген кишилерин алып келгенге аракет кылат, бирок мамлекет бул мамлекеттик менчик, мамлекеттик жумуш бул адамдын жеке кирт башынын менчиги эмес. Анан ата бабадан калган энчи эмес.
Президенттин аппараты Жапаровдун басымсыз жыйынына катышуу үчүн 86 жергиликтүү жана 7 өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражаттарынан жүздөн ашык журналист катталганын билдирген. Президенттин милдетин аткаруучу 35 журналисттин суроолоруна жооп берүүгө жетишкен экен. Саясат талдоочу Руслан Ахматбек жыйынын жүрүшү жана жыйынтыгы тууралуу мындай деди.
Жараанда бир канча суроого өзүнө жооп күткөн да, биринчиден өлкөбүз чын эле өнүгүү жолуна түштүбү? Биз мыйзамдуулукка түштүкпү? Экинчи, чын эле биз өлкөбүздүн жетекчилигине башына татыктуу башкаруучу келдиби? Садыр Жапаров чын эле биздин улуттук лидерби деген суроолорго жооп күткөн да. Алгачкы пресс-конференциясын жанагы 1.5 саат менен чектеп койгону аябай кызыктуу болду. Мындан дагы маанилүү азыр иш жок болчу да.
Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык.
Садыр Жапаров келерки жылдын 10-январына белгиленген мөөнөтүнө мурдан өтчү президенттик шайлоого катышуу үчүн 14 ноябрда БШК арыз тапшырып кызматтан кетти. Конституцияга ылайык бүгүнтөн баштап президенттин милдетин Жогорку Кеңештин спикери Талант Мамытов аткара баштады. Азаттыктан уктурууну улантабыз. Кара суу районунун Папан айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Эрматбек Исмаилов Кара сууга аким болуу ниетин билдирди. Мурда мыйзамсыз жер сатууга байланыштуу кылмыш ишине тиешеси бар Исмаиловго адамдар эмне үчүн каршы болууда? Айрымдар бул дайындоону алдыдагы шайлоо менен да байланыштырып жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу баяндайт.
Ооба, өткөн жумадан бери айтылып атат. Расмий маалымат боюнча атайын дайындалган кара суунун акими жок, бирок дайындалыш керек. Мен өзүн көрсөткөн, анан ошо эл тарабынан суранды дегендер кандидаттар да коюлду деп аппараттан мага айтышты, бирок кимдер бар экенин мен билбейм.
Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү бир жумадан бери Кара суу районунун акими болуп Эрматбек Исмаилов келиши мүмкүн деген сөздөрдү төгүндөп келет. Ага карабай, Исмаилов аким болот деген маалыматтар интернет булактарына байма-бай жарыяланып, коомдук тармактарда кызуу талкууга алынууда. Ал арада Оштогу облустук администрациянын имаратына 11-октябрь күнү бир нече киши келип, Эрматбек Исмаилов аким болуп келе турган болсо, каршылык билдирип, митингге чыга тургандарын айтып кайрылышкан.
3-4 аксакал келип, өзүнүн нааразычылыгын билдирип, эгерде ал келсе, анда бирөөсү айтты жөн эле бензинди коюп, карасынын акимчилигин өрттөбөйөм деп ушинтип кыйкырып атты да, анан киргизип түшүндүрүп, биз чечпейбиз, ал сөзсүз өкмөттөн каралат, бул нерсе ошон үчүн азыр адилеттүүлүк болсун деп атат деп анан кетиришти,
деди облустук администрациянын басма сөз катчысы Нуркыз Кадырбекова. Буга удай эле 12 октябрь күнү 50 жакын киши өкмөттүн өкүлчүлүгүнө Эрматбек Исмаиловду аким болуп дайындалуусун суранып келишти. Алар менен губернатордун биринчи орун басары Бактыбек Алайчиев жолугуп, алардын сөзүн жогорку бийлик өкүлдөрүнө жеткире турганын айтты. Исмаиловдун аким болуусун кубаттап келгендердин бири Арстанбек Абдышев, Кара суу районунун ар кайсы айыл өкмөттөрүнөн 100 чукул киши келгенин айтууда.
Бул жалпы Кара суу районунда 16 айыл өкмөт бар. Ошол 16 айыл өкмөттөн бул азыр гана мындай бир тез аранын ичинде гана келе калган адамдар. Биз өзүбүз эле биз билдик да, биз YouTube'тан көрүп атабыз. Каршылары Бишкекке чейин жүрүп атат каршылаштар. Эми биз ошол чындыкты талап кылды келдик. Бизге чындыгы эле керек, башка эчтеке кереги жок.
Соңку кырдаал боюнча Исмаилов өзү комментарий берүүдөн баш тартты, бирок 9 ноябрь күнү ал Азаттыктын кабарчысына маселе чечиле элек деп билдирген эле.
Жок, жок, ошону мен ушанам. Ошондо чыгарышыптыр. Ул атап пока чечиле элек, азыр эми азыр белгисин коюшмак.
11 ноябрда Исмаилов клооп басылмасына өз талапкерлигин көрсөткөнүн, маселе 2-3 күндө бир жаңсыл болоорун айткан. Буга чейин жергиликтүү тургундардын кызыкчылыгын коргоп, Папан айыл өкмөтүнүн мурунку жетекчиси менен соттошуп келген жактоочу Айсалкын Карабаева Азаттыкка Исмаиловдун мыйзамсыз иштери 3 жолу сотко чейин жеткенин айтып, аны Матраимовдордун үй бүлөсү калкалагандыгы үчүн жазаланбай калгандыгын билдирди.
Матраимов Тилек Матраимов Раимдардын күчү менен баягы эле коррупциялык жол менен акча берүү менен соттор атайлап дагы процессти узартып, анан эскирүү мөөнөтү менен кыскартып атат.
Ош облустук сотунун басма сөз кызматынын маалыматында Эрматбек Исмаилов мыйзамсыз жер сатууга байланыштуу айыпталып, ага 2018-жылы кылмыш иши козголгон. Бирок аткаминер Ош обойдон жазага тартылган эмес, шалаакылык беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, кылмыш жоопкерчилигине тартуу мөөнөтү өтүп кеткендиктен жазадан бошотулган. Карабаева Эрматбек Исмаилов шайлоо учурунда Матраимовдордун жек жааттарынан куралган Мекеним Кыргызстан партиясына добуштарды ачык эле сатып алып жүргөнүн кошумчалады.
Мекеним Кыргызстандан ачык эле эч кимден уялбастан, немесе тартынбастан эле акча таратып, Кара суу районунда Ар бир участкада Эйше Исмаилов Ирмат мекеним Кыргызстан партиясынын кошелёгу болуп ачыктан ачык акча таратып жүрдү.
Интербилим коомдук бирикмесинин Оштогу өкүлү Гүлгакы Мамасалиева Эрматбек Исмаиловдун аким болуу ниетин шайлоого байланыштырды.
Биз байкагандай жаңы келген бийлик шайлоо өткөрүүгө байланышкан ар кандай аракеттерге барып жатат. Раим Атраимовду деле кое берип жиберишпедиби? Ал деле шайлоодо жардам бериши мүмкүн. Азыр Садыр Жапаровдун айрыкча Ош шаарында бийлиги жакшы эмес. Жалал абадта Камчыбек Ташиев жардам берет. Ошондуктан алар мурун башка партияга күч, уюшкан кылмыш топтору, акча менен доош алып берген кишилерди өздөрүнө тартуу аракетин көрүүдө.
Спортики, ОПГ, деньги.
Эрматбек Исмаилов 4 ирет Папанайыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланып, 2019 жылы өз арызы менен иштен кеткен. Карасуу районун 8 жыл башкарып келген Тилек Матраимов болсо, 16 октябрда иштен бошотулган. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосуна угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Кыргызстанда соңку суткада коронавирустан дагы 3 киши каза болду. 551 адамдан вирус жаңы аныкталды. Кыргызстанда президенттик шайлоого катышуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына 63 жаран документин тапшырдым. Алардын 8 аял, 55 эркек. Президенттин милдетин спикер Талант Мамытов аткара баштады. Шайлоо мезгилинде премьер-министрдин милдеттерин аткаруу мыйзам боюнча биринчи вице-премьер-министр Артём Новиковко жүктөлдү. Карабах боюнча келишимге ылайык Армения мурда басып алган жерлерин бошотуп баштайт. Молдовада президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүп жатат. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми кезек миң санат түрмөгүндө кыска аралыкта начар деген өлкөсүн өнүккөн өлкөгө айланткан мамлекеттик жетекчилер болгон. Шайлообек Дүйшеев мына ошондой даанышман башкаруучулардын бири болгон Сингапурдун премьер-министри Ли Куан Ю тууралуу кебин бүгүнкү программада улантат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Сингапурдун атактуу жол башчысы Ли Куан Ю тууралуу баяныбызды уланталы. Тарыхтын жолун же бир генийлер, же бир жиндилер гана өзгөртөт. Эгер эртең Сингапур бирдеме боло турган болсо, мен өлгөн жеримден бүгүн туруп келем деген экен Ли Куан Ю. Мамлекеттик ишмердин саясатчыдан айырмасы, саясатчы келеткан шайлоодо кантип депутат болом деп шайлоо жөнүндө гана ойлосо, мамлекеттик ишмер келечекте келеткан муундун эли жеринин тагдыры жөнүндө ойлонот деген экен улуу Черчилль. Сингапурдун мамлекет башчысы Ли Куан Юга журналист мындай бир суроо менен кайрылат. Айтыңызчы, сиз эл менен жолуккан алгачкы жылдарыңыздагы кимдир бирөөлөрдүн көйгөйлүү суроолорунан бирин эстей аласызбы деп. Ли Куандын жообу: ооба, эсимде турат. Алгач коррупция менен күрөшүү аябагандай кыйын болгон. Эл менен жолугушуумда бир киши, жергиликтүү укук коргоо органдары адамдарга такыр эле күн көрсөтпөй жатканын, сот, прокуратура, полиция биригип алып мафия түзүп карапайым калкка каалагандарын жасап келаткандыгын, мындай өлкөдө жашагысы келбей калганын айтып зарлап турду. Мен ага ошол жерден убада бердим. Эртеси жергиликтүү прокурордун, соттун, полициянын начальниктери менен орун басарларынын баарын кызматтарынан убактылуу алдыртып, жанагы кишинин айткандарын текшерттим. 10 күндүн ичинде анын айткандарынан да алда канча жаман иштердин бет ачылды. Мафияны түзүп элге күн көрсөтпөй калган күч органдарынын кызматкерлери катуу жазага тартылып кесилип кетти. Дэн Сяопин Сингапурду көрүп чыккандан кийин колунда да жеринде да жыргаткан байлыгы жок. Теринин мучкагындай болгон биздин өлкөнүн ушунчалык прогресске жеткенин, гүлдөбөнгөнүн, элдин жакшы жашаганын байкаган соң, алмага суроо артынан суроо берип, айткандарымды конт коюп, угуп, анан биздин жетишкендиктерибиздин сыры өлкөгө инвестицияларды, өнүккөн технологияларды башкаруунун алдыңкы ыкмалары менен рынокко кирүү мүмкүнчүлүгүн алып келген экономикабыздын ачыктыгында жатканын жазбай түшүндү. Ал Кытайга барары менен Сингапурдун моделине негизделген 6 өзгөчө экономикалык аймак түштү. Анан ошол убакта айткан кара мышык болобу, ак мышык болобу, кеп анын чычкан алганында деген сөзү дүйнөгө дүң болду. Дэн Сяопин Кытай Советтер Союзунун модели менен кетсек кыйроого учураарын билген. Ал Сингапурду көрүп чыгары менен мына бизге дал ушундай өлкө керек деп айткан. Дендин жаштыгы Францияда өткөн. Бельгия менен Германияга бат-бат каттап тургандыктан капиталисттик дүйнө менен жакшы тааныш болгон. Эркин ишкердик менен баарына жетсе болорун, ачык эшиктердин саясаты Кытайды сактап каларын билген. Бир эле Дэн Сяопин мага Сингапурдун мыйзамдарын сурап келгин деп министрин жибериптир. Мен министрден силерге биздин мыйзамдардын эмне кереги бар десем, биз силердикин үйрөнүп туруп, өзүбүздүн Кытайга үлгү кыла элек дейт. Мен ага адегенде силерде көз карандысыз судьялар түзүлүш керек. Анан алар жарандар менен мамлекеттин талаш тартышында чечимди мамлекеттин пайдасына эмес, жарандардын пайдасына чечиши керек. Кыскасы силер баарына мыйзам жогору турарын далилдеп, мыйзам үстөмдүгүн орнотушуңар керек десем, ал бизге ал маанилүү эмес, бизге мыйзамдар деле берсеңиз болду деди. Алар анан котортуп алып кетишти. Бирок мен билем, биздин мыйзамдар Кытайда эч качан иштебейт. Анткени алардын соттору элдин эмес, партия жетекчилеринин айтканы боюнча гана чечим чыгарат. Дин чынында эле коммунист болгон эмес, ал прагматик болгон. Россия СССРдин кулашы Россиянын батышка каршы туруп келген аскердик абалын кыйындатты. Өлкөнүн бардык аракети эми экономиканы көтөрүүгө жумшалат. Орустар өзүлөрүн улуу өлкө деп эсептейт. Анткени эбегейсиз жаратылыш байлыгы бар чоң жерди ээлеп турат. Мурда Советтер Союзу дүйнөдөгү тынчтыкка кооп келтирип турган өлкө катары саналса, бүгүнкү Россиянын андай позицияны карманып турганга шаасы жетпей калды. Элинин саны барган сайын азайып барат. Экономикасы бир күнү түгүнө турган нефти менен газга гана байланган, өлкөдө пессимисттик маанай өкүм сүргөн, аракечтик өсүп, төрөттүн саны азаюуда. Айыл кыштактар болсо таптакыр эле каралбай, андан да караңгылыкка, туңгуюкка чөгүп баратат. Бир жолу Гельмут Шмидт мага, мен советтик лидерлерге, анын ичинен Михаил Горбачевко, Одесса, Петербург, Калининград жана Балтика жээгиндеги Литваны экономикалык эркин зонага кое бергиле, ошондо гана ылдам өнүгөсүңөр деп айттым. Бирок Горбачев укмак тургай экономикалык эркиндик деген эмне экендигин элестете да албай койду деген эле. Советтер Союзу аябагандай жабык коом болгон. Жетекчилери пландуу экономика дегенден башкага ишенген эмес жана кандай гана жаңы идея болбосун андан коркуп турган. Дэн Сяопин болсо Советтер Союзунун жолу менен кетсе Кытай эртең эле кыйрап жок болорун билген. Ошондуктан Сингапурду көргөндөн кийин айтып жатпайбы, биз дагы так ушундай өлкө болушубуз керек деп. Жан бакты өлкөлөр, өлкөлөр арасындагы теңсиздикти жоюу оңой эмес. Бул үчүн дүйнөлүк өкмөт түзүп, жакыр өлкөлөргө жардам берип туруш үчүн бай өлкөлөрдүн арткан акчаларын дүйнөлүк казынага салып турчу келишим керек. Бирок мындай болушу кыйын. Мисалы Кытай келгиле жакыр өлкөлөргө жардам берели, бир кезде биз да кедей болгонбуз деп эч качан айтпайт. Ал мындай байлыкка карандай кара мээнети, эмгекчилдиги, маңдай тери менен жон терси түшкөнчө эмгектен жүрүп жеткен өлкө. Анын үстүнө начар өкмөтү бар мамлекеттерге берген жардамдын дагы бир опурталдуу жагы, берген акчаң реалдуу долбоорлорго жумшалбастан ошол өлкөлөрдүн элинин жашоо турмушун жакшыртууга жумшалбастан, өлкөсүн өнүктүрүүгө жумшалбастан, коррупциялашкан аткаминерлер менен уятсыз саясатчылардын чөнтөктөрүнө кирип жок болуп кетип жатпайбы? Ушундай бир арамза өлкөлөр пайда болду, жакырбыз, жашай албай калдык деп миллиондогон долларларды жалдырап атып, ыйлап атып сурап кетип, анан өлкөлөрүнө барганда бир ууч коррупционерлер менен чогулуп, уялбай жеп койгон. Мындай жамбакты өлкөлөргө бир доллар тургай бир цент да бербеш керек. Мисалы, биздин Сингапур үчүн башка өлкөлөргө жардам берүү пайдасыз. Элибиз да мындай марттыкка караманча каршы. Биринчи иретте өсөөр эл өзүн сыйлайт дегендей, а дегенде өзүбүз жөнүндө ойлонушубуз керек. Биздин туруктуулугубуз өзүбүз түзгөн күчтүү, билимдүү өкмөткө жана күчтүү армияга байланыштуу.
Америка дүйнөнүн тең салмагын кармап турган күчтөр алмашып барат. Убакыттын өтүшү менен Америка Кошмо Штаттары үчүн Тынч океандын Азия жак бөлүгүндөгү өз таасирин кармап туруу барган сайын кыйындай берет. Оюндун баштапкы шарттары өзгөрөт. Географиялык жакындык чечүүчү фактор катары биринчи планга чыгат. Кытайга бул жагынан оңдой берди болот. Ал дал ушул аймакта тургандыктан бүтүндөй Азияга таасирин оңой тийгизет. Америкалыктар минтиш үчүн 8000-9000 миль аралыкты басып өтүп келиши керек. Ага кетүүчү чыгым да, логистикалык түйшүк да, жумшалчу каражат да өтө чоң. Анын үстүнө Кытайдын 1.3 миллиард калкын 314 миллион калкы бар америкалык менен салыштыруу деги эле мүмкүн эмес. Бирок баары бир Американын мыкты сапаттагы технологиясынын артыкчылыгына байланыштуу Кытай бийлигинин алмашуусу жайбаракат жүрөт. Кытайдын деле авианосецтери бар, бирок Американын эң эле жогорку техникалык жабдуулар менен жабдылган атомдук кыймылдаткычы жана бортунда 5000 аскери бар авианосецтериндей өтө күчтүү, өтө кубаттуу курал жасоону үйрөнүш үчүн Кытайга дагы далай мезгил талап кылынат. Бирок кандай болгон күндө дагы географиялык фактор чечүүчү рол ойнойт да, Америка Кошмо Штаттары бул аймактагы өз саясатына акыры түзөтүү киргизүүгө аргасыз болот. Ушул тапта Американын Австралияда, Японияда, Түштүк Кореяда жана Гуамеде аскерий базалары бар. Америкалыктар мына ушуларын Кытай флотуна тең салмак болуп турат деп ойлошот. Бирок бул артыкчылык канча убакытка чейин созулушу мүмкүн? 100 жылгабы? 50 жылгабы? 20 жылгабы? Мүмкүн. Бүтүндөй дүйнө боюнча аскердик таасирин сактап туруш үчүн согуштук корабльдер менен самолеттерди, базаларды куруш үчүн өтө күчтүү экономика талап кылынат. Ошол учурда Америка Кошмо Штаттары менен Кытайдын ортосунда Тынч океандын аймагына болгон таасир талаш күчөйт да, Азиянын калган өлкөлөрү эки дөөнүн кармашына ыңгайлашып жашоодон бөлөк арга таппай калат. Ошондо байыркы грек тарыхчысы Фукидиддин күчтүүлөр каалаганын жасайт, ал эми күчсүздөр каалагандай азап тартат дегенин аргасыз эстейсиң. Дүйнө ушинтип ар бир 50-100 жылда өзгөрүп кете берет. Оомат улам биринен кетсе экинчи бирөөнө ооп турат. Ал эми калган өлкөлөрчү? Калган өлкөлөр кандай болот? Калган өлкөлөрдүн баары ушул гиганттардын толкунунун эпкининде калабыз. Алар кандай толкуса ошондой толкуп, алар каяка толкуса биз да ошо жака толкуп, толкундун арасында кенедей шарга айланып, тырнактын агындай чамындыга айланып, кээде бар туруп жок болуп, кээде жок туруп бар болуп, кээде таптакыр эле дайыныбыз чыкпай кетип, жашай алсак жашап, жашай албасак бүтөлө жок болобуз. Бул баяныбыздын уландысын кийинки жекшембиде угасыздар.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Эгер сиз Ли Куан Ю тууралуу Шайлообек Дүйшөевдин ой толгоосун өткөрүп берген болсоңуз, башталышы сайт башка текст версиясы чыккан, кирип баш багып, башка макалаларга да пикир жазсаңыз болот. Ушуну менен кезектеги жарым саат токтурузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Бакыт Төрөгелди уулу даярдады. Биздин бардык социалдык тармактагы баракчаларыбызга жазылыңыз. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта и уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекресток». Сегодня мы будем обсуждать ситуацию с лечением и вообще с распространением коронавирусной инфекции в Кыргызстане и истории погибших во время первого всплеска эпидемии в июле этого года. Сегодняшние наши гости – близкие погибших во время первой, так называемой первой волны эпидемии COVID-19 в Кыргызстане. Я их представлю. Это Айболот Айдосов, Айдай Турсунбекова и Рыс Зулбукарова. Передачу веду я, Болот Колбаев. Айболот, я понимаю, что вам очень трудно вспоминать события 3-4-месячной давности, но я хотел бы вас спросить, с какими основными трудностями вы столкнулись при лечении отца?
Очень много вопросов у нас есть. Мы представляем движение родных погибших во время первой волны ковида. Сегодня 70 человек в этом объединении. Мы хотим добиться справедливости. Наша основная миссия, цель, которую мы для себя определили, мы объединились для того, чтобы те испытания, то горе, ту боль, которую мы испытали, никто не испытал в нашей стране. Мы объединились для того, чтобы показывать проблемы. Я лично потерял своего отца. Мой отец был хороший человек, его звали Абдрахман Айдосов. Он был отличник образования, долгие годы посвятил себя служению в стране. Какие проблемы мы столкнулись, когда вот произошли вот эти фатальные события? Первое, это врачи, когда к нам приехали домой, спустя сутки после того, как мы вызвали, они диагностировали у моего отца пневмонию. И успокоили нас, что это всего лишь пневмония, ничего страшного в этом нет. Спустя несколько дней наше Министерство здравоохранения делает пресс-конференцию и объявляет, что пневмония и ковид – это одно и то же, объединяет их. Мы потеряли вот драгоценные несколько дней, пока вот понадеялись на вот этот диагноз.
Это было, насколько я помню, 18 июля объединили. Потому что в соседних государствах тоже уже начали это объединять. Потому что в апреле тоже, насколько я знаю, регистрировали случаи пневмонии, но их рассматривали отдельно.
Это был первый момент, на который у меня остаются вопросы, почему это было сделано так поздно, почему не была проведена информационная работа. Многие в тот период просто посчитали, что это ежегодная пневмония, и в летний период очень много людей заболевает, и это все нормально. Второе, это, конечно, то, что службы не реагировали, не работали, и нам пришлось искать волонтеров. Я хочу поблагодарить людей, которые в тот момент вышли, рискуя своим здоровьем, начали помогать. Волонтеры, конечно, нам не смогли помочь, потому что они не имеют квалификацию, но вот какую-то поддержку они нам оказали. Мы обратились в стационары, которые открылись на тот момент, потому что в больницах невозможно было попасть, не было мест. Вот эти частные клиники, они все были переполнены, государственные все были. Туда с боем мы не смогли прорваться первое время. И открылись эти стационары, мы обратились туда. В стационаре врач лечащий поставил диагноз, что у него в острой форме это все проходит, и порекомендовал нам отправить в ГАНСИ. И я сейчас понимаю всю фатальность, всю вот эту трагичность, драматизм, потому что мы не владели информацией, в каких условиях держат в ГАНСИ. Это были железные казармы, помещения там 2x3, в котором держали двух людей. Учитывая то, что это происходило в июль месяце, огромная жара, окно с размером, не знаю, вот как вот эта тумбочка, и вся вот эта вентиляция. При этом в одной комнате держит двух людей и два кислородных аппарата. Как мы понимаем, само название кислородный аппарат, он требует кислорода. Там не было нормальной вентиляции. Второе, врачей старше 50 лет в тот период всех отправили домой. И моего отца лечили ребята, которым было по 20 лет. Они, кроме того, как ставить капельницу и делать уколы, ничего не умели. Первое, насколько я потом осознал, они должны были провести диагноз, хотя бы какие-то предварительные, взять кровь, взять мочу, узнать, какие у него есть хронические болезни. Всего этого не было. Они взяли протоколы, которые потом уже были как бы заключены к тому, что они были неправильными, они, и по этим протоколам начали их лечить. Никакого отличия от дневных стационаров он не получил. То же самое лечение, те же капельницы, те же уколы. Но условия, в которых они содержались, наверное, сыграли очень плохую роль, потому что за один день, пока он там был, его состояние резко ухудшилось, его сатурация резко упала. Он позвонил и попросил меня оттуда вывести. Он сказал: с боем прорывайся, выводи меня отсюда, потому что здесь люди умирают. И потом, впоследствии, как раз-таки Ганси вышла на первое место по количеству смертей. Вот эти моменты. Само расположение Ганси, это час езды из Бишкека до туда, вся дорога нашпигована этими камерами. Там, пока ты будешь сдерживать эту скорость, человеку, которому не хватает воздуха, он уже в дороге может, его состояние ухудшится, а кто-то может и погибнуть. Я не верю в какие-то суеверия, символизмы, но для меня, наверное, это должен был быть каким-то знаком, что там некачественно лечат людей, потому что прямо при мне вывозили труп, и я туда отца завожу. И самое страшное, знаете, во всей этой ситуации, то, что сегодня опять, вот мы присутствовали совсем недавно, в понедельник в мэрии, выездной штаб проходил, и там сотрудники МЧС рапортуют, что Ганси готова к тому, чтобы принимать больных, что там созданы условия. Но я могу вам на 100% сказать, что там никаких условий нет. Наоборот, условия стали еще хуже, потому что сейчас будет зимний период, смог в Бишкеке будет происходить, холод, а как мы знаем, холод, он помогает ковиду еще быстрее распространяться, и люди, которые переболели, они вновь могут заболеть. И люди, которые окажутся в Ганси, опять по этой скользкой дороге за 2 часа с этими камерами, в этих же условиях, где нет кислорода, большая вероятность, что там не будут лечить людей.
А вы после этого уже посещали Ганси?
После этого я туда не хочу ездить и не собираюсь туда ездить.
Потому что я как бы читал и смотрел репортажи оттуда, что вроде как бы подготовка какая-то ведется. Возможно, ошибки прошлого учли.
Самое главное, знаете, вот на чем я хочу сакцентировать внимание вот нашей общественности, на том, что ведь Кыргызстану была оказана огромная гуманитарная помощь. Вот в период мы вышли, тот период, на первое место в мире по количеству смертей. Исходя из этого, наше правительство обращалось к донорским организациям. И, слава богу, доноры же к нам отнеслись положительно и выделили около 600 миллионов долларов Кыргызстану. Представьте эту огромную сумму – 600 миллионов долларов. Для Кыргызстана 1 миллион долларов – это уже большая сумма для 6-миллионного населения. А там 600 миллионов. Каждому гражданину можно было по 100 тысяч долларов дать. Вы представляете, какая это огромная сумма? Можно было в этих лекарствах плавать просто, как океан из лекарств можно было на эти деньги накупить. Но куда были потрачены эти деньги?
Ну да, это уже немного другая тема, там уже и расследование.
Но опять же, если бы эти ресурсы были бы правильно использованы, возможно бы наши родители, наши отцы бы не умерли бы, там им бы должное оказали бы медицинское обслуживание. Всего этого не было.
Рыс, мы до эфира еще с вами разговаривали на эту тему. Вы упомянули об анализах. Вы столкнулись с этой проблемой?
Да, я хочу представиться. Меня зовут Зулпукарова Рыскан. Моего отца звали Зулпукаров Алмазбек. Мой отец для Кыргызстана заработал золотую медаль в СНГ по тяжелой атлетике в 2002 году. Он был чемпионом. У меня отец был совершенно здоровый человек, спортсмен, не пил, не курил, не имел сопутствующих заболеваний. Мы, получается, тоже не могли найти место. Больницы все были переполнены, инфекционная больница, другие больницы. И нам посоветовали то, что именно в дневном стационаре Дворца спорта нам сказали, что у нас падает сатурация, и нам срочно нужно ложиться в больницу. Мы не смогли дождаться скорых. Это было очень долго. Час мы ждали. И мы решили ехать своим ходом. Мы поехали, получается, и завели отца. И то вначале нас не принимали. Ну, пришлось кричать, чтобы нас запустили, что у папы сатурация падает, что нам нужен кислород. Папу запустили. После этого нам врач сказал, что было бы хорошо, если бы мы приобрели свой кислородный аппарат, потому что нехватка кислородных аппаратов. И в течение, получается, 3 часов я обзвонила очень много номеров, номеров 10, если я не ошибусь. И все говорили, что уже нету кислородного аппарата, просто нету. И все-таки я нашла последний кислородный аппарат, и мы купили его за $850. И папу начали лечить там. До этого мы лечились в дневном стационаре. Также анализы мы не сдавали, потому что нам не говорили, что анализы надо сдавать, и мы не знали об этом. Насчет лаборатории, да, хотелось бы сказать, после того, как папа не стало, меня не оставляла мысль, почему. То есть почему такое произошло, абсолютно здоровый человек не смог это все пережить. Потом я начала исследовать лаборатории, ходить по гослабораториям, спрашивать. Мы получили посмертные эпикрисы своих родителей. Мы имеем на это право, как ближайший родственник, уже с Минздрава нам дают полную выписку о том, что какие лекарства он получал, какие анализы сдавались за этот период, когда он лежал в больнице. Некоторых анализов не было, которые были указаны в протоколе. То есть протокол мы тоже изучали. Наших родителей лечили по 3-му протоколу, потом позже выпустили 4-й протокол. Такие анализы, как D-димер, невозможно было сдать около 2 недель. Не то, что по Бишкеку, по Кыргызстану.
А с чем это было связано?
Смотрите, я спрашивала, то есть у них не было реактивов. Я не знаю, почему их не было, но я спрашивала. Они говорят, у нас не было реактивов. Это в государственной лаборатории Национального госпиталя. Я у лаборантов спрашивала, подходила. Затем я пошла в частную лабораторию и спросила, почему у вас не было реактивов. Во-первых, они сказали, что по санитарным нормам задерживали 3 дня. Но это, наверное, частная лаборатория, им тоже можно задать вопрос, почему у них не было и почему они тоже не были подготовлены. Но их не было просто. Невозможно было сдать анализы. А эти анализы многие показывали, как протекает болезнь и как ее надо лечить. То есть у некоторых были сопутствующие заболевания. Например, даже, скажем, у кого сахар есть, у них должны были брать анализы чаще по протоколу. Это написанному, да, у них, у сахарников, у диабетиков, у сердечников нужно было постоянно брать анализы и уже тщательно лечить.
Да, конечно.
Насчет анализа. Вы знаете, наш протокол лечения от COVID, они основываются на 11 анализов. То есть у нас есть 11 анализов, которые нужно сдавать, на основе которых ведется лечение всех больных. Возможно, эти 11 анализов можно сдать в Бишкеке, в крупных республиканских больницах, может быть, областных. В регионах их невозможно сдать. Из этих 11, максимум 4. Это общий анализ крови, и то не развернутый. Общий анализ мочи и цирреактивный белок. Вопрос, да, до сих пор, по-моему, все эти 11 анализов невозможно сдать в регионах. Как там лечат? Наугад, наверное, да. И в мэрии нам отрапортовали, что все лаборатории готовы, все анализы берутся. Но сейчас мы спрашиваем у людей, которые сейчас проходят лечение в больницах, как в регионах, так и в городе. Нет. Неправда, что все эти анализы, которые они сами прописывают в своем протоколе, используются, их просто нету. И нам сказали, во время пандемии гослаборатории, они обрабатывали по 5000, да, анализов, а сейчас по 1500. Мы не уверены, что это соответствует действительности. Хотелось бы, чтобы наш Минздрав все-таки обратил внимание, в городе есть еще частные лаборатории, как-то что-то можно сделать, справиться родным. Хотя цены, конечно, на них тоже высокие очень, да, и не все могут себе позволить. Сейчас основная болезнь протекает в регионах. Там эти анализы дать невозможно. Как лечат? На основе чего лечат? Хотелось бы на это обратить особое внимание. Лаборатории.
Да, это, конечно, очень резонные вопросы Министерству здравоохранения. Я сегодня приглашал представителей Минздрава, представителей штаба, но, к сожалению, из-за распространения, из-за начала второго всплеска эпидемии, они очень заняты. Но нам удалось поговорить с заместителем министра здравоохранения Мадамином Каратаевым. Я предлагаю послушать его комментарий небольшой.
Государственные лаборатории сегодняшний день работают. Это в городе Бишкек. Это на базе департамента госсанепиднадзора и городского центра санепиднадзора. Они сегодняшний день работают. Кроме того, мы организовали забор с центра семейной медицины. по месту жительства. Что касается, значит, если города Бишкек, но по всей республике, если в основном это находится, кроме того, если в некоторых областях, если не хватает, мы ПЦР-исследование и используем, значит, оборудование СПИДа, кроме того, значит, ветеринарные инспекции. Вы знаете, мы писали. И есть у нас передвижные лаборатории. В сегодняшний день передвижные лаборатории работают в Баткене, Нарыне, в Таласе, где нет. Кроме того, мы за счет вот тех средств, которые выделяют международные организации, мы запросили 10 передвижных лабораторий. Дай Бог, если все получится, мы думаем, что скоро мы это получим. И дополнительно не только, значит, в областных центрах, где есть крупные районы, чтобы было доступно, значит, передадим это 10 оснащенных лабораторий.
А достаточно ли реактивов для проведения исследования?
Реактивов достаточно. На сегодняшний день я не знаю. Это все вопросы, понимаете, курирует Нурбулат Тулешевич. Надо было у Сюмбаеву обратиться, он подробно. 97 тысяч у нас было, значит, реактивов в сегодняшний день. Кроме того, значит, запасы есть. Запасы мы, насколько, я не могу сейчас точно сказать, сколько там ожидается запасов, значит, реактивов и расходных материалов. Кроме того, вы знаете, что у нас и частные лаборатории проводят в частном порядке.
А еще вот вопрос по обучению персонала, потому что во время первого обострения летом возникали вопросы по подготовке специалистов. Сейчас да, как оценивается уровень?
Сейчас 29 тысяч, более 29 тысяч медицинских работников проводили обучение. Сразу я скажу, не врачей, а медицинских работников, и среднего медицинского персонала, и других специалистов. Потому что первое время вы знаете, что из-за отсутствия, значит, специалистов, из-за того, во-вторых, из-за того, чтобы около 30% медработников сами заболели, нам пришлось, значит, здесь в июле привлечь с регионов специалистов. Ну и, значит, клинических координаторов, которые обучаются в медицинских вузах. И чтобы так не было, всех, независимо от специальности, всех медицинских работников и врачей провели обучение основам, значит, симптоматики, диагностики, лечения, значит, ковидных больных и пневмонии, и использование медицинского оборудования.
Можно ли сказать, что в Кыргызстане научились лечить симптоматику коронавируса?
Да, ну как, научились, это не совсем правильно, но было такое, но постараемся, вот то, что отметили, здесь надо еще раз заострить внимание, то, что отметили, вы сами знаете, российские ученые, российские специалисты, которые приезжали сюда, польские, китайские, значит, квалификация у нас сегодняшний день тех специалистов, которые работают в этом направлении, достаточно. Но было, я сразу уточню, вот было, я уже говорил, значит, другие специалисты, например, стоматологи, урологи, психиатры, другие специалисты привлекали, но они не были, значит, готовы, особенности, значит, пульмонологические патологии, вы знаете, особенности течения других сопутствующих заболеваний. Вот отсюда у нас были какие-то вот проблемы. Поэтому, чтобы такого не было, мы проводили необходимый курс обучения и этих, для этого контингента.
Это был комментарий заместителя министра здравоохранения Мадамина Каратаева. Возвращаемся в студию. Конечно, было бы лучше, если бы здесь присутствовали представители. Вы что-то хотели сказать, да?
Да, я бы хотела бы добавить по поводу лабораторий. Очень хотелось бы, чтобы лаборатории на время такой тяжелой ситуации работали хотя бы в городе один, круглосуточно. Потому что у нас с этим тоже была проблема, мы столкнулись с этим. Мы сейчас поднимаем вопросы, такие, с которыми мы столкнулись, и на это нужно обратить внимание. Мы больше не хотели бы, чтобы такое происходило. Круглосуточные лаборатории, во-первых, хотелось бы, чтобы рассмотрели этот вопрос. И круглосуточные КТ и рентгены. Потому что частные работали до 6, до 7, но государственные также. У нас единственное по Кыргызстану круглосуточное, где можно сдать КТ, это у нас, получается, Юрфа.
Где были огромные очереди?
Огромные очереди были. Мы записались, получается, и Наша очередь только через 2 недели настала бы, если бы мы прошли бы.
Если вот. Разрешите, я тоже добавлю.
Да, да, вот
сейчас мы услышали заместителя министра здравоохранения, который вновь отчитывается, что все у нас готово, что все у нас хорошо. И я надеюсь, что так и будет продолжаться. Да? Вот в той реальности, в которой мы пребываем, я молю Бога, я не знаю... Прошу наше государство, чтобы там людей, чтобы они продолжали там придерживаться вот этих норм, и чтобы вот все прошло вот так. Но если вот эти трагические события повторятся, он будет нести ответственность, если люди начнут умирать. Потому что мы помним, когда это все произошло, в итоге никто ответственность не взял. В итоге эти люди, которые погибли, просто как будто ничего не происходило. Потом мы начали заниматься выборами. А то, что 1500 человек, это только официально, может быть, неофициально намного больше людей погибло. Как будто ничего не происходило в Кыргызстане. Но... Было ощущение, что никто ответственности не понес. Хотя по законам врачей, тех же медиков, они должны были провести анализ каждого случая, почему этот человек погиб, из-за чего, были ли допущены какие-то ошибки со стороны врачей или нет. А ошибки были. И для этого не нужно быть даже каким-то особым специалистом, медиком. Все было на поверхности. Мы все были свидетелями. Каждый кыргызстанец был свидетелем ошибок, которые были допущены со стороны государства.
Насколько я знаю, вы обращались к властям с требованием наказать ответственных людей, да?
Для того, чтобы быть не просто там людьми, которые там требуют что-то или плачут, да, все время. Мы написали письмо, мы провели собственное расследование, мы встретились с этими врачами, мы... Встречались с ними и скрытно, потому что многие боятся за свои должности, за свои позиции. Их всех запугали, нельзя ничего говорить. Некоторые из нас воспринимают как врагов, но я хочу обратиться сейчас к врачам и сказать, мы не ваши враги, мы хотим, наоборот, вас защитить. Мы хотим защитить вас от тех людей, которые вами руководили неправильно. Потому что многие молодые ребята, которые в тот период работали врачами, они от чистого сердца хотели помочь стране. Они как патриоты приехали с Москвы, с России, собственными деньгами. Многие из них не могли потом здесь найти жилье, когда вот были случаи, когда врачи с Москвы приехали, и Министерство здравоохранения наплевало на них в прямом смысле. Они ходили здесь, и волонтеры им предоставляли свое место, жилье. И эти врачи не виноваты, но виновато вот это руководство, которое руководило этим процессом. Ведь мы целый месяц сидели в карантине. Было море времени для того, чтобы подготовиться. Кыргызстанцы объединились в тот момент. Не было никаких нарушений, правонарушений. Даже преступность куда-то вот ушла в тот период. Да? Почему они не подготовились? Никто не понес наказание. Был руководитель штаба, был премьер-министр, который руководил, Боронов, который руководил. И где они сейчас? Они ходят, как будто ничего не произошло. Единственное, вот на Космоспека Чолпонбаева завели уголовное дело, его задержали, но задержали не из-за того, что люди погибли, а задержали, потому что там по коррупционному, по покупке этих карет, медицинских карет, по этому случаю задержали. Хотя понятно, что в январе он выходит на пресс-конференцию, говорит, я готов голову сложить, если страна не готова к ковиду. Проходит буквально 2 недели, в стране ковид, начинается быстрое распространение, начинают люди гибнут. В тот период люди осознали, что государство вообще не нужно даже для Кыргызстана. Мы же сами себя спасали, никто нас не спасал. А сейчас как будто ничего не произошло, и опять мы те же видим людей, которые говорят, что у нас все хорошо, мы готовы, ничего сами не произойдет. А если сделать сравнение, эта болезнь похожа на испанку. А мы помним, что испанка тоже проходила в 3 волны. В первую волну вот она проходила в весенний период, потом в зимний период больше всего скосила людей. И сейчас мы пребываем именно в этом этапе. Вся Европа сегодня на карантине. Франция, Германия, Англия, она закрыта. Италия закрыта, Испания закрыта. Но в нашей стране делают вид, как будто ничего и не происходит. И мы все спокойно ходим, а на самом деле в регионах вот мои родственники вновь болеют. Мои родственники заболели. В Джалабадской области у меня есть родственники, они мне звонят, чуть ли не прощаются со мной. И по мере своего опыта я им даю советы. Лучше не ходите к этим врачам, если вы не уверены в них. Сходите к 3-4 врачам. Проконсультируйтесь у всех. Он может ошибается, может он не знает этой всей информации, потому что эти протоколы, вот здесь мои коллеги еще вот дополнят меня, эти Эти протоколы были как Библия, состояли из 120, 150 страниц. Врач, он находится вот в таком состоянии, он разве сможет там прочитать? Даже 5 страниц он не может прочитать. И вот сейчас они говорят, что все нормально. Никто не понес ответственность, конечно, они так и будут говорить.
Можно вот насчет обучения персонала? Они затронули сейчас эту тему, говорят, что вот в этот раз они обучили, но они то же самое говорили весной, что обучили, подготовили персонал. Я в мэрии, когда выступала, я говорила о том, что я разговаривала совсем недавно с двумя реаниматологами. И они сказали, стоят новые аппараты ВЛ, мы абсолютно не знаем, как ими пользоваться. Сейчас только мы услышали, что говорят, мы обучили, как пользоваться. За 2 недели или за какое время, да? И люди-то все равно умирают сейчас. Потом эти аппараты ВЛ, мы вот обсуждали, никому из наших родственников, кто попал под аппараты ВЛ, не проводили анализ газации крови, на основе которой нужно было ставить ИВЛ и устанавливать, какой кислород, уровень кислорода им нужен. Наши бедные реаниматологи делали это наугад. Насчет также обучения, да, вот говорят, мы готовились весной, вот я сказала, я хотела рассказать о том, что еще 11 октября 2019 года мой отец, тогда депутат Джорг Кенеша, на заседании ЖК, где присутствовал как раз тогдашний министр Космосбек Чолпанбаев, его заместитель Мадымин Каратаев, а также вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова, он поднимал еще год назад вопрос о подготовке молодых специалистов. И привел пример, что вот он разговаривал с молодым таксистом, который на самом деле хирург. И этот хирург, мальчик, рассказал, во-первых, да, их базовая ставка составляет 5000 сом. Кто будет работать на такие деньги? С энтузиазмом. Во-вторых, он сказал, что вот сейчас, к сожалению, в больницах, а вот эти все операции под контролем у их старших коллег. И молодых специалистов не подпускают к этим операциям, потому что те делают деньги на этих операциях, зарабатывают, да? А их не только не подпускают, их не обучают. Завтра эти старшие, их коллеги уйдут. Кто будет делать нам операции? Давайте думать о завтрашнем дне. То же самое, вот как второй пример, когда привел мой папа тогда, это о том, что когда один частный бизнесмен здесь открыл частную клинику, пригласил заведующий отделение нашей госбольницы на заработную плату в 200 тысяч сом. Этот заведующий отказался, усмехнулся, сказав, на своем месте он зарабатывает больше, чем 200 тысяч сом. Получается, даже сейчас у нас такая пропасть между врачами. Одни отказываются от заработной платы в 200 тысяч сом, а другие наши врачи едут в Казахстан и самые дальние уголки России на $500, чтобы хоть что-то заработать. Я думаю, нашему правительству, нашему Министерству здравоохранения необходимо наконец-то понять свои ошибки, предпринять меры, потому что сегодня коронавирус, завтра еще какая-то другая, да, болезнь. Но мы продолжаем терять наших лучших специалистов. И действительно, после вот выступления были комментарии от врачей. Они говорят, вот вы требуете, чтобы в красных зонах больниц были узкопрофильные врачи-инфекционисты, пульмонологи, да, иммунологи и так далее. Они говорят, их просто нет, они все уехали. Ну, мы видим, да, политику вот эту, почему они уезжают. И я считаю, настало время вообще провести реформу здравоохранения. Так нельзя. Мы теряем людей и до сих пор теряем. Вчера мы потеряли бывшего министра образования. Ничего, да, на самом деле не поменялось. Я на самом деле приношу соболезнования искренне его семье, потому что я представляю, да, через что его семья сейчас проходит. И как бы я не верю тому, что сказал господин Каратаев, о том, что они готовы. И врачи все готовы, и они подготовили узкопрофильно. Они до этого не готовили год. Сейчас, что ли, подготовили за месяц, за 2 месяца.
Также я хочу добавить по поводу детских реаниматологов. Да? Дети – наше будущее. Мы должны решать проблему сейчас, чтобы завтра мы так не бегали, не искали врачей. У нас на самом деле нехватка детских реаниматологов на всю республику, просто нехватка. Хотелось бы, чтобы побольше, я не знаю, обучали этих специалистов и вели какой-то, смотрели, вот именно анализ вели, каких специалистов была нехватка, и побольше обучали этих специалистов. В медакадемии у нас контракты не маленькие, и почему бы, которые вот есть одаренные дети, одаренные, которые у них получается все в медицине, и они хотели бы стать врачами, почему бы им не сделать, ну, скидку, да, именно на эти профессии. И было бы хорошо, если бы у нас уже сейчас начали бы это делать, чтобы завтра мы не страдали. Потому что в этой стране жить каждому из нас, каждому гражданину,
И каждый должен задумываться о завтрашнем дне.
Ну, мы надеемся все-таки, что страна действительно подготовилась ко второй волне, потому что уже последние несколько недель регистрируется больше 400-500 случаев. Каждый день регистрируются летальные исходы. Я от своего имени приношу вам свои соболезнования. Некоторых из ваших отцов я знал лично. Нашим радиослушателям и посетителям сайта я напомню, что в эфире была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали тему распространения коронавирусной инфекции в Кыргызстане и вспомнили истории того черного июля, который останется в истории Кыргызстана как один из самых тяжелых периодов в жизни страны и в жизни наших граждан. Наши сегодняшние гости Айболот Айдосов, Айдай Турсунбекова и Рыскан Зулпукарова. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.